Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Павел Постышев. Ну, наверное, подавляющее большинство моих слушателей эту фамилию никогда не слышало. Хотя, глядя на все то, что происходит на Украине, наверняка она им рано или поздно попадется. Потому что Постышев – один из тех людей, кого сегодня на Украине принято обвинять абсолютно во всех грехах. Ну, это тоже не случайно. Он был руководителем Компартии Украины с 1934 по 1937 год. И в то же самое время, по сути, возглавлял харьковских коммунистов. Фигура Постышева в этой истории вовсе не случайна. Он из так называемых профессиональных революционеров. Пришел в революционное движение в возрасте 14 лет. Член РСДРП с 1904 года. И сразу занимал позиции, которые у нас сегодня принято называть как ленинские. В 1906 году, когда Постышеву не было еще и 20 лет, он оказался в правлении профсоюза сицепечатников и стал членом Ивановского городского комитета РСДРП. Ну, образование у него было соответствующее всей той эпохе, то есть, по сути, партийные университеты. В 1908 году арестован, послан на поселение в Иркутскую губернию на 4 года. Но даже в этом случае он не прекращал своей политической деятельности, тем более, что рядом с ним хватало ссыльных революционеров. И Постышева в результате избирают членом Иркутского бюро РСДРП. Но развернулся он по-настоящему только уже после революции, в 1917 году. После февраля заместитель председателя Иркутского совета. В декабре, когда к власти приходят уже большевики, член военно-революционного комитета Иркутска, а вскоре даже и председатель Центрального бюро профсоюзов. Тогда же получает партийную кличку «Ермак». Ну, надо сказать, что этот человек действительно в некотором роде покорил Сибирь, действовал гораздо более жестко, чем его тезка, только делал это в 20-м столетии, а вовсе не в средние века. Гражданскую войну Постышев проводит в Сибири и на Дальнем Востоке, и деятельность его с этой точки зрения мало чем отличается от деятельности других большевиков. Председателя революционного трибунала, член Центрально-Сибирского вот этого вот совета, дальше правительство Дальневосточной республики. Ну, в общем, постоянно на первых ролях. Потом уже член военного совета Преамурского военного округа, ну и так далее. Перечислять абсолютно все его передвижения по партийной лестнице нет никакого смысла. Главное понимать, что он все время на руководящих должностях, и все время он занимался борьбой с идеологическими противниками советской власти. То есть он не на фронте, а он скорее организатор партийной борьбы. И он же один из организаторов террора, того самого, который сопровождал победоносное шествие советской власти. Ну, это и не удивительно, потому что террор на тот момент считался обязательным атрибутом любого из противоборствующих в годы гражданской войны лагерей. Но Постышев с этой точки зрения интересен тем, что по воспоминаниям людей, которые его хорошо знали, он вообще не знал, что такое жалость. Постоянный член военно-полевых судов. Ему без разницы было, где подавить сопротивление, деревня ли, город. При том, что держал он себя всегда невероятно просто и, можно даже сказать, аскетично, ничем не отличаясь от обычных красноармейцев. Просто человек при исполнении. И свой долг он понимал в беспрекословном выполнении задач, которые перед ним ставило правительство большевиков. Разумеется, что такой ценный кадр не мог не пригодиться молодой советской власти уже после окончания гражданской войны. И с 1923 года он работает на Украине. Нынешние украинские историки, равно как и всевозможные публицисты, политики и даже общественные деятели, напрямую связывают так называемый Голодомор с личностью Постышева. Почему я говорю так называемый? Потому что действительно голод был, и голод был ужасающим. Но не в том виде, в каком его принято описывать сегодня на Украине. И уж, разумеется, никакого политического решения по тому, чтобы заморить население Украины голодом, никогда не существовало. Но действительно Постышев уже в тот момент времени начинает фигурировать под прозвищем комиссар голода. Откуда оно берется? Дело в том, что именно он заведовал хлебозаготовками. Понятно, что сам по себе он не отдавал приказы, и не он их сочинял. Он руководствовался директивами ЦК. Разумеется, что выполнял он их максимально жестко. То, как он привык делать в эпоху гражданской войны. Для него с этой точки зрения ничего не поменялось. И те люди, которые, кстати, сегодня говорят о том, что вот единственный виновник всех бед – это товарищ Постышев, они забывают одно обстоятельство. Интересно ведь, что откат от вот этой действительно очень тяжелой политики по отношению к Украине произошел именно с момента, когда приходит Постышев. Больше того, он является одним из инициаторов так называемой стабилизации обстановки. Он требует передать Украине значительное количество посевного материала. И даже хлеб начинают возвращать все. Но не будем забывать, что принципиально Постышев никогда против деятельности партии с этой точки зрения не возражал. Да, он являлся одним из инициаторов процессов над теми партийными руководителями, которые переусердствовали во время голода, которые слишком жестоки были. Но говорить при этом о том, что Постышев являлся спасителем Украины от голода, как у нас сегодня делают некоторые публицисты левого толка, это тоже в значительной степени фальсифицировать историю. Потому что принципиально, повторяю, ничего не менялось. Приезжал Постышев с инспекциями, как это принято говорить сегодня, против разорения колхозников, или не приезжал. Принципиально, повторяю, ничего не менялось. Постышев не колебался по партийной линии. Он имел свою точку зрения, ровно такую же, как партия, и всегда ее отстаивал. Больше того, он был не чужд власти. И именно Постышев, как принято считать, отодвинул Кассиора от руководства Советской Украины. Причем обращался он всегда непосредственно лично к Сталину через прям головы своих непосредственных начальников. Ну, это было весьма и весьма характерно вообще для той эпохи. И, кстати, во многом это погубило многих из тех людей, кто не пережил 1937-1938 год. Потому что вот это вот отсутствие вообще какой-то субординации, которое им было свойственно еще со времен гражданской войны, категорически не годилось для мирного строительства. А перестраиваться эти люди не желали. Это ведь относится не только к Постышеву, который уже к тому моменту кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ и первый секретарь Харьковского обкома партии. Это относится к очень и очень многим другим. При том, что они искренне не понимали, почему так делать нельзя, почему должна существовать определенного рода субординация. И если они сами действовали так, обращаясь непосредственно к Сталину, минуя вообще все промежуточные звенья, то стоит ли удивляться, что в той системе, которую строили они сами, происходило все ровно то же самое. Давайте проследим этот момент, например, на знаменитой кампании по борьбе с украинским национализмом. Как известно, большевики проводили политику коренизации национальных окраин. На Украине ее стали называть украинизацией. Считалось, что таким образом развивается национальная культура, дается больше возможностей национальных кадров, и местное население привлекается на свою сторону. Украине дали вообще определенного рода карт-бланш на все эти мероприятия, ну и вы сами теперь уже являетесь свидетелями, во что это на выходе вылилось. Потому что вот плоды той политики, которая была 100 лет назад, взошли именно после распада Советского Союза. Именно таким пышным, сочным цветом. Так вот, действительно, на первом этапе это был небывалый рассвет украинской культуры. Корифеи появились. Хаткевич, Довженко, Хвалевой. Многие, конечно, из них имели отношение все к тому же Харькову. Стали издавать учебники на украинском языке. Но ведь там еще были нацменьшинства, о которых сегодня уже принято забывать. Харьков был, несмотря на то, что 100% русский город, там было великое множество других национальностей. Ну, так исторически получилось. В результате и они тоже начинают жаловаться на то, что происходит непосредственно на Украине, потому что они говорят, ну, послушайте, политика украинизации – это хорошо, но почему должно подавляться все остальное? Недовольны были греки, например, евреи. И рано или поздно, конечно, количество должно было перейти в качество. И Постышеву стали задавать вопросы. А что, собственно говоря, там вообще строится? И нет ли здесь отхода от интернационализма, ну, если страдают национальные меньшинства, и возвышения одной отдельно взятой нации? В результате Сталину это все, конечно, надоело, и он начинает сворачивать деятельность украинских коллег, потому что с каждым месяцем они выставляли все более и более разнузданные требования. Причем они шли уже в абсолютное противоречие с методами, которые применялись в Советском Союзе. В результате было принято решение перейти в наступление на так называемый буржуазный национализм. И что характерно, занимался этим опять тот же самый Постышев. То есть человек, который приложил немало усилий для того, чтобы производить эту политику украинизации, он потом начал бороться с ее перегибами. Ну, согласимся. Выглядит это несколько диковато. Причем бороться приходилось с людьми, которых он сам пестовал и ставил на все эти посты. А они же апеллировали непосредственно к Постышеву, потому что выполняли ведь они не чьи-то инструкции, а непосредственно своего начальника Павла Постышева. В результате на Политбюро было даже принято постановление об учебниках, и пришлось производить ускоренную унификацию украинских программ с учебниками, которые были приняты, например, на территории РСФСР. Нес ли за это какую-то ответственность товарищ Постышев? Конечно, нет. Он предпочел устроить чистку партийных рядов, лично входил в тройки, которые выносили приговоры. Арестованы все секретари обкомов и большинство секретарей райкомов. Репрессированы и уничтожены тысячи людей. Самое модное обвинение той эпохи – это национализм. Даже нарком образования Скрипника и того обвинили в том, что за его спиной прятались, сейчас прямая цитата, «разные гады». Ну, Скрипника спасло только то, что он самоубийство совершил. А так бы иначе бы его замечательным образом прислонили бы к стенке, и сам Постышев вынес бы ему смертный приговор. Причем вопрос-то остается тот же самый. А кто, извините, давал указания Скрипнику? Ну, кто? Наверное, Постышев. Об этом сегодня почему-то у нас не принято забывать. При том, что, например, харьковчане его очень сильно любили. Потому что он постоянно ходил по производствам многочисленным в Харькове. Стремился вникнуть во все проблемы рабочих, обедал в заводских столовых, много сделал для благоустройства города. Все это прекрасно. Но вопрос остается тот же самый. А вот этот беспредел, который творился, он на чьей совести? На совести Постышева. Его нынешние защитники из числа левых публицистов обычно говорят, ну послушайте, он был продуктом своего времени, и он еще массу сделал хорошего. Ну, например, он вернул обычай наряжать елку на Новый год. Это именно его письмо было опубликовано в газете «Правда» 28 декабря 1935 года. И обосновывал-то Постышев тем, что до революции дети бедных с завистью смотрели на детей богатых, и не нужно теперь лишать советских пролетарских детей такого праздника. И больше того, еще обозвал левым перегибом словосочетание, которое тогда относилось к новогодней елке, как буржуазный предрассудок. Да, Постышева поддержали. Ну, это прекрасно. А дальше? А это отменяет его личное участие в репрессиях? Против, что характерно, своих же подчиненных. Ну, за елку, конечно, огромное спасибо. А остальное куда деться? В результате ведь судьба Постышева была печальная. потому что с каждым годом маховик репрессий набирал все больше и больше оборот. Столица Украины переехала в Киев, Посташев занимает пост секретаря Киевского обкома партии, начинает обосновывать необходимость столицы именно в Киеве, потому что таким образом ближе к крестьянам Украины. Ничего не напоминает? Вот события, которые происходили за последние годы на ваших глазах, вот эта вот обоснованность, ни с какими политиками у вас не ассоциируется. А между тем репрессии все ближе и ближе подкатывались уже к самому Постышеву. Да, его избрали депутатом Верховного Совета, но у него сильно испортились взаимоотношения со Сталиным. Очень сильно. А это как черная метка у пиратов. Тем более, что на тот момент когорта старых большевиков редела с каждым днем. И многим стало понятно, испорченные отношения со Сталиным – это, по сути, приглашение на один из процессов. Что ж, эти люди не ошиблись, и за Постышевым действительно пришли. Но предварительно его, конечно, из Киева отправили в Куйбышевский обком. Там он старался доказать свою абсолютную преданность делу партии, устроил запредельные совершенно репрессии, арестовав чуть ли не всех секретарей райкомов. При этом еще и критикуя бездеятельность и партии, и, заметим себе, НКВД в очищении советских органов власти от предателей и врагов народа. Посташев тогда даже сказал, что, чтобы изгнать врага, надо неизмеримо повысить бдительность. Ну что же, именно это определение потом и применили к нему. В одном из разговоров, из последних со Сталиным, Иосиф Виссарионович даже грубо его прервал доклад и сказал, что ты врагов народа у себя под носом не видишь. Результаты не замедлили сказаться. В январе 1938 года Постышева выводят из состава Политбюро ЦК. Через месяц исключают из партии, арестовывают. 26 февраля 1939 года его приговаривают к смертной казни. И в тот же день приговор приводят в исполнение. Потом расстреляют супругу и одного из сыновей. Постышева реабилитируют в 1956 году. Но при этом из истории он, по сути, окажется благополучно вычеркнутым. И вспоминать о нем мало кому будет интересно. На Украине он будет в тени многих руководителей. И если сегодня поговорить с обычным украинцем о событиях 30-х годов, то едва ли он вспомнит Постышева. Скорее, он вам расскажет про Реденса, Балицкого, Кагановича и Хрущева. Постышев станет частью мифологии 20-30-х годов. В сегодняшнем Харькове о нем уже почти никто не вспоминает. Он стал частью истории, но вопросов после себя оставил великое множество. Ведь при всей вздорности обвинений, предъявленного Постышеву о том, что он враг народа, агент всевозможных разведок, давайте признаемся честно, что те методы, которыми он пользовался в 30-х годах по борьбе с врагами народа, очень сложно назвать законными. Ну, согласитесь, когда вы арестовываете всех секретарей райкомов в области, это сильно похоже на соблюдение закона, причем вы их арестовываете скопом, и обвинение у всех стандартное, все враги. Ну ладно, скажем, всегда можно сказать, что вот в Куйбышеве, то есть в Сирич, в Самаре, Постышев перестарался. А скажите, а на Украине он тоже перестарался? А может быть, корень зла-то как раз в привычках? Ведь Постышев привык так действовать в эпоху гражданской войны. А когда для тебя уже кровь, это все равно, что снег под каблуком, перестроиться очень сложно. Почти невозможно. И Постышев с этой точки зрения вовсе не стал каким-то исключением из правил. Скорее, напротив, он подтверждал вот эту общую теорию старых большевиков. Являлся ли он при этом врагом народа? Не убежден. Считаю, что нет, не являлся. А вот преступником – да, как и очень многие другие. Постышева реабилитировали. Но вернуть светлую память о нем, как и в случае с очень многими другими, не удалось. Советская власть, кстати, не очень-то и усердствовала по этому поводу. Тогда ведь реабилитировали пакетно. А сегодня, спустя же многие десятилетия после тех событий, Моральная такая историческая и нравственная реабилитация Постышева уж точно не стоит на повестке дня. Ни в России, где он тоже много чего сделал, ни на Украине. Ну, на Украине там со своей спецификой. Означает ли это, что имя Постышева нужно забыть? Нет. Как раз напротив. Вот таких, как он, нужно помнить. И понимать, к чему могут приводить вот эти следования слепые собственным преступным привычкам. Ведь то, к чему он привык на войне, не годилось в мирной жизни. Но перестраиваться он не хотел, потому что партия не давала ему такого приказа. Кстати, я вполне допускаю, что рано или поздно вот нечто подобное мы услышим от нынешних украинских политиков. Что они привыкли к такому в эпоху Майдана, а перестраиваться Киев указаний не давал. К сожалению, история всегда повторяется, когда-то в виде трагедии, когда-то в виде откровенного фарса. На этом все. До встречи через неделю в эфире радиостанции «Спутник». И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.